До самой Павелецкой никто больше не обмолвился ни словом. Хантер высвободился из нежданных объятий, разжав руки девочки так, будто гнул мешавший ему дышать стальной обруч. Мимо единственного блокпоста проскочили на полной скорости, посланные с него веером пули впились в потолок над их головами. Бригадир успел выхватить свой пистолет и ответил тремя беззвучными вспышками. Одного, кажется, свалил, остальные слились со стенами, вжались в неглубокие выступы тюбингов и так уцелели. «Однако», — думал Гомер, посматривая на сникшую девчонку, он предполагал, что любовная линия завяжется вскоре после появления героини, но все развивалось уж слишком стремительно. Быстрее, чем он поспевал не только записывать, но и понимать, выехав на Павелецкую, встали. Старику случалось уже бывать на этой станции, перенесшейся сюда из неких готических легенд. Вместо незамысловатых колонн, которые держали своды на всех окраинных новостройках московского метро, Павелецкая опиралась на вереницу воздушных округлых арок, слишком высоких для обычных людей. Как часто случалось в таких легендах, Павелецкая была поражена необычным проклятием. Ровно в 8 вечера только что бурлившая станция вымирала, преображаясь в собственный призрак. Из всего ее деятельного и пройдошливого населения на платформе оставались лишь несколько смельчаков. Все прочие, вместе со своими детьми, со скарбом, с набитыми товаром баулами, со скамейками и лежанками, исчезали. Забивались в убежище, чуть не километровой длины переход на кольцевую линию, и там тряслись всю долгую ночь, пока на поверхности у Павелецкого вокзала рыскали пробудившиеся от сна чудовищные создания. Знающие люди говорили, что вокзал и прилегающие земли были их безраздельной вотчиной, и даже когда они дремали, туда не отваживались забредать никакие другие твари. Жители Павелецкой были перед ними беззащитны. Заслоны, отсекавшие на других станциях эскалаторы, тут попросту отсутствовали, и выход на поверхность всегда оставался открытым. По Гомеру трудно было найти менее подходящее место для привала и ночлега. Но Хантер считал иначе. Достигнув дальнего конца зала, дрезина встала. «До утра будем здесь, располагайтесь». Стащив противогаз, он обвел рукой станцию и покинул их. Девчонка проводила его взглядом, потом свернулась на жестком полу. Старик устроился поудобнее и прикрыл глаза, пробуя задремать. Тщетно. Мысли о чуме, которую он обносит еще здоровые станции, снова обступили его. Девушке тоже не спалось. «Спасибо тебе. Я думала, ты такой же, как он», — подала она голос.
«Не думаю, что есть еще такие люди», — откликнулся старик.
«Вы с ним друзья?»
«Как рыба прилипала с акулой», — невесело улыбнулся он, думая про себя, что так оно и есть. Людей пожирает Хантер, но кровавые шмоты человечины перепадают и Гомеру.
«Как это?» — она приподнялась.
«Куда он, туда и я. Я думаю, что без него не обойдусь. А он, может быть, он думает, что я его очищу. Хотя на самом деле никто не знает, что он думает».
«А почему ты без него не можешь?» Девушка подсела поближе к старику.
«Мне кажется, что пока я рядом с ним, вдохновение меня не оставит», — попытался объяснить Гомер.
«Вдохновение от слова «вдох», — сказала Александра, и неясно было, спрашивает она или утверждает. «Зачем тебе вдыхать такое? Что это тебе даст?» Гомер пожал плечами.
«Это не то, что вдыхаем мы. Это то, что вдыхают в нас», — ответил он.
«Я думаю, пока ты дышишь смертью, к твоим губам больше никто не прикоснется. Испугаются трупного запаха». Она что-то чертила пальцем на грязном полу.
«Когда видишь смерть, о многом задумываешься», — обронил Гомер.
«Ты не имеешь права вызывать ее каждый раз, когда тебе нужно подумать», — возразила она.
«Я не вызываю ее, я просто стою рядом, и потом дело совсем не в смерти. Не только в ней», — сопротивлялся старик. «Я хотел, чтобы со мной случилась история, которая все переменит. Хотел, чтобы начался новый виток. чтобы в моей жизни что-нибудь произошло, чтобы меня встряхнуло и в голове прочистилось. — У тебя была плохая жизнь? — участливо спросила девушка. — Скучная. Знаешь, когда один день похож на другой, они летят так быстро, что, кажется, последний из них уже совсем недалеко, — попытался объяснить Гомер. — Боишься ничего не успеть. И каждый из этих дней наполнен тысячей мелких дел. Выполнил одно, передохнул, пора браться за другое. Ни сил, ни времени на что-то действительно важное не остается. Думаешь, ничего, начну завтра. А завтра не наступает. Всегда только одно бесконечное сегодня.
Ты много станций видел? Она, кажется, совсем не следила за тем, что ей рассказывал старик.
Не знаю, озадаченно ответил тот. Наверное, все.
А я две, вздохнула девушка. Сначала мы с отцом жили на Автозаводской, потом нас выгнали на Коломенскую. Я всегда хотела еще хотя бы одну увидеть. Здесь так странно, она обвела глазами череду арок. Как будто тысяча входов, и даже стен между ними нет. И вот все они открыты для меня, а мне уже туда не хочется. И страшно.
Так это был твой отец? Тот второй. Гомер замялся. Его убили?
Девчонка спряталась обратно в свою раковину и долго молчала, прежде чем отозваться. Да.
Оставайся с нами. — набрался решимости старик. — Я поговорю с Хантером, думаю, он согласится. Скажу ему, что ты нужна мне, чтобы...
Он развел руками, не зная, как объяснить девушке, что теперь вдохновлять его должна она. — Скажи, что я нужна ему. Саша надавила на последнее слово. Спрыгнула на платформу и побрела прочь от дрезины, гладя каждую колонну, мимо которой проходила. В ней совсем не было кокетства. Она вообще не играла. Похоже, она пренебрегала не только огнестрельным оружием, но и обычным женским арсеналом трогательных гримасок и милых ужимок, взмахов ресниц, способных поднять ураган, и полуулыбок, ради которых можно пожертвовать собой или убить другого, или просто еще не умело им пользоваться. Так или иначе, арсенал этот ей был ни к чему. Одним прямым уколом глаз она заставила Хантера переменить свое решение. Одним движением накинула на него сеть и удержала от убийства. Неужели пробила броню? Попала в мягкое? Или понадобилось ему для чего-то? Скорее уж второе. Даже предполагать, что у бригадира были уязвимые места, что его можно было не то что ранить, а хотя бы задеть, Гомеру было как-то странно.
Гомеру никак не спалось. Хоть он и сменил душный черный противогаз на легкий походный респиратор, дыхание давалось ему все так же сложно, и тиски, сдавливающие его голову, не ослабли. Все свои старые вещи Гомер бросил в туннели. Куском серого мыла он отскоблил руки, смыл грязь зацветающей водой из канистры и добровольно решил всегда теперь носить белый намордник. Что старик еще мог сделать, чтобы обезопасить тех, с кем находился рядом? Ничего. Теперь уже совсем ничего. Даже уйти в туннели и самому превратиться в кучу истлевшего брошенного тряпья не помогло бы. Но нынешняя близость к смерти внезапно вернула его на 20 с лишним лет назад, во времена, когда он только что потерял всех, кого любил, и это придавало его планам новый, подлинный смысл. Будь на то воля Гомера, он воздвиг бы им настоящий памятник. Но хотя бы обычного надгробия они точно заслуживали. Рожденные с разрывом в десятилетия, умершие в один день, его жена, его дети, родители... И еще его одноклассники, и друзья по училищу, любимые киноактеры и музыканты, и просто все те люди, которые в тот день еще были на работе, или уже доехали домой, или застряли в пробках где-то на полпути. И те, кто погиб сразу же, и те, кто пытался еще несколько долгих дней выжить в отравленной полуразрушенной столице, слабо скребясь в закупоренные гермоворота метро. Те, кто вмиг распался на атомы, и те, кто размокал и заживо крошился, разъеденные лучевой болезнью. Бойцы разведки, первыми поднимавшиеся на поверхность, после возвращения с задания сутками не могли уснуть. Гомеру доводилось встречаться с некоторыми из них у костра на станциях пересадок. Он смотрел им в глаза и видел там отпечатавшиеся навек улицы, похожие на закоченелые реки, вспухшие от снулой рыбы. Тысячи заглохших машин с мертвыми пассажирами забивали проспекты и шоссе, ведущие из Москвы. Трупы были повсюду. Пока в город не пришли новые хозяева, их было некому убирать. Жалея себя, разведчики старались обходить стороной школы и детские сады. Но чтобы потерять рассудок, было достаточно случайно перехватить сквозь пыльное стекло замерзший взгляд заднего сиденья семейного автомобиля. Миллиарды жизней оборвались одновременно. Миллиарды мыслей остались невысказанными, мечтаний невоплощенными, миллиарды обид непрощенными. Младший сын Николая выпрашивал у него большой набор цветных фломастеров. Дочь боялась идти на фигурное катание. Жена перед тем, как уснуть, рисовала ему, как они вдвоем проведут короткий отпуск на море. Когда он осознал, что эти маленькие желания и страсти были последними, они вдруг преисполнились для него необыкновенной важности. Гомер хотел бы высечь эпитафию каждому из них. Но уж одной эпитафии на своей гигантской братской могиле человечество точно было достойно. И сейчас, когда ему самому оставалось всего ничего, Гомеру казалось, что он сумеет подобрать для нее верные слова. Он еще не знал, в каком порядке выложит их, чем скрипит, как украсит, но уже чувствовал, в истории, которая расплеталась на его глазах, найдется место и для каждой неупокоенной души, и для каждого из чувств, и для каждой крупицы знаний, которые он собирал так кропотливо, и для него самого. Сюжет подходил для этого как нельзя лучше.